Жизнь движет смерть, и смерть
тоже. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы собрались здесь по очень важному, я бы сказал, делу. Вот. Сегодня галерея «На чистых прудах» принимает вас с чувством необычным, потому что я считаю, что это у нас сегодня 203-я выставка за последние 20 лет. Но я бы сказал, что это не выставка, а это суперпроект такой, я бы сказал, настоящий визионерский проект. И я очень коротко скажу, потому что со временем у нас плохо, вы все имеете в виду, нам дали этот зал на 2 часа. Вот поэтому я просто два слова скажу. Нужно сказать следующую вещь. Я обратил внимание, что на эту выставку, или как я называю, проект, входит много людей. Это в основном московская интеллигенция, люди среднего класса. Я большинство из них знаю, они постоянно ходят на все выставки. Я обратил внимание на то, что как-то необычно реагируют люди на эту выставку. Я стал спрашивать, ребята, что вам нравится, какие у вас впечатления. Почему я стал их опрашивать? Потому что книга отзывов, которую вот Оля положила, записывает, я обратил внимание, что в книге отзывов мало отзывов. Я стал разбираться, в чем же дело. И что оказалось? Что даже чуть-чуть подготовленные московские интеллигенты смотрят на все и говорят, напишите отзыв, они говорят, а как писать? Мы в шоковом состоянии. Мы в таком состоянии после того, что мы видели, что трудно сформулировать что-либо. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня вот этот ареопах, который тут собрался, люди опытные, знающие, которые знают символику и все такое прочее, скажут свое мнение, и мы из этого общего мнения будет вырисовываться некая картина, которую мы потом хотим поделиться и в сетях, и, может быть, выложить еще где-то, и опубликовать, может быть, на основе нашего круглого стола какую-то статью интересную. И я вас всех приветствую. Время отнимать больше не буду. Хотелось бы слышать вас.
Я, как куратор, просто несколько слов по оргмоментам. Ну, во-первых, очень мы рады, что вы пришли, что идея круглого стола, которая казалась, в общем, где-то немножко безумной в отпускные времена, и в июле, и тем не менее, мы все здесь собрались, все люди очень знающие, тем более, которые многие на протяжении многих лет отслеживали творчество Сергея, и поэтому мы сделаем так. Сначала мы предоставим слово виновнику торжества, который тоже скажет какое-то видение, а потом каждый выскажет свои соображения по поводу того, что увидели. Но, насколько я понимаю и смотрю, что в соцсетях происходит, то, в общем, это у людей в основном шок. И не знают, куда его причислить, откуда он и куда плыть дальше. Вот здесь все эксперты, мы как раз эти проблемы решим. Пожалуйста, Сергей.
Ну, тоже хотел бы поблагодарить коллег. Вот, непростое время мы живем. Ну, если коротко о творчестве, я так формально отношусь, как ну, меня поместили как бы в разряд нонконформистов, это поколение конца 60-х, вот, ну, примерно первой половины 80-х годов до перестроечного периода. Хотя Нортон Додж, специалист и основатель этой линии нонконформизма, считал конец эпохи нонконформизма 90-й год. Это как бы та точка, дальше которого начинается новый разворот истории искусств. Ну, как вы все знаете, это было противостояние двух систем, советской системы и западной. И на стыке этого противостояния возникла, собственно, линия некого, условно говоря, протестного искусства, хотя далеко не всегда это искусство было протестным. Это была небольшая группа людей, которые ориентировались на Запад и собирались уезжать отчасти. Я вот был связан с целым рядом этих людей и помню эти споры, ехать или не ехать. Это такое вот своеобразное было время. Оскар Рабин, который меня принимал на Малой Грузинской, вот, он был выслан позже. Это был конец 1976 года, когда КГБ разрешило создать такой вот отстойник, условно говоря, некое пространство, где на полуофициальном уровне можно было бы художников, которые как-то участвовали в бульдозерной выставке, потом на выставке в Измайлове. КГБ вообще воспринимало этих художников как провокаторов. Но поскольку была подписана Хельсинская конференция в 1975 году, и надо было как-то с Западом вести некий диалог, вот на уровне высшего руководства, в частности Андропова, было решение вот создать такой вот анклав небольшой с отслеживанием некого внутреннего диалога между художниками и их. Я помню, когда у меня была выставка в Курчатовском институте, то для того, чтобы там делать выставку, надо было брать разрешение у Ащеулова, который был представителем КГБ на Малой Грузинской, и, к сожалению, выставку закрыли на третий день, и он мне потом выговор еще сделал. Кроме того, мне было неприятности на работе, мне попросили уйти с работы и так далее. То есть, в принципе, было время очень, хотя это уже брежневское время было, не было таких посадок прямых, но некоторые художники, которых ну, многие здесь знают, вот, например, Калугин, он оказался в психушке, ему кололи там препараты и так далее. Я сейчас не буду подробно об этом говорить. Вот я бы сказал так, что вот мой путь, это есть такое философское понятие, свечение сущности на поверхности предметов, на поверхности вещей, на той поверхности, которая является феноменологическим таким явлением нашей жизни. Вот свечение сущности. Вот у каждого художника есть ощущение и некое прозрение, как и уловить это свечение. Ну, для меня это путь медитации, путь молитвы. И вообще это поколение, вот мы тут говорили с глубоко уважаемым Виктором Петровичем Троицким, о том, что это было вот, это поколение, вот, это был поиск духовных путей. Было увлечение буддизмом, индуизмом. Вот у меня была масса знакомых, которые занимались переводами эзотерических текстов. Были подпольные возможности как-то печатать и машинописным образом, и уже возникали другие способы. Все это передавалось из рук в руки. Одним словом, это было очень сложное время. Я не буду сейчас вдаваться подробно в эту тему, но вот здесь присутствует Анна Константиновна Кларковская, доктор искусствоведения, которая посвятила книгу этому исследованию. Есть книга «Малая Грузинская», где большой проделан опыт. Практически охвачена Малая Грузинская в разных ее аспектах, ну, на базе слайдов и архива, который к тому времени сохранился, хотя у многих живых уже не было художников. Я еще вот буквально в двух словах скажу про Рабина. Он не хотел уезжать. Он хотел трансформировать союз художников как бы изнутри, создать новый путь в новых условиях как бы мировой, так сказать, ситуации жизненной. Хотел как бы изнутри его трансформировать путем свободного диалога между разными ячейками, если можно сказать, цеховыми прослойками внутри союза. Потому что, кто вот знает союз художников того времени, это был действительно сбор цеховых каких-то взглядов на мир, которые никак не общались по горизонтали друг с другом. Например, графики не общались с живописцами. Внутри живописной секции тоже были свои группки, которые друг с другом не ладили. В общем, это целая история. И вот на Малой Грузинской тоже были свои группы. И вот я относился к небольшой группе, после, правда, у меня изгнание из горкома, после вот этой выставки, когда КГБ закрыло меня на третий день вот, в Доме культуры Курчатова, мне просто сказали, что, знаете, в общем, как бы, вы можете выставляться, но вы нежелательно. Ну, я был, может быть, гордый, не знаю, так сказать, задним числом немножко, может быть, себя ругаю, что как-то, ну, я занялся другими делами, грубо говоря. Вот, до 1988 года, до американской выставки в Вашингтоне, одного коллекционера, который собирал авангард, вот он сделал выставку в Джорджтаун Юниверсити, и мои работы, причем он меня не знал, мои работы попали через коллекцию другого совершенно человека, в то время сидевшего, это Губерман Игорь. Вот. Одним словом, вот такая перипетия, она, думаю, у каждого художника этого поколения была. Но теперь в двух словах, да, вот я закончу про Рабина. Его выслали насильно. И он, в общем, во Франции непростую жизнь прожил. Отнюдь не такую, которую сейчас ему рисуют некоторые искусствоведы, что он классик там. Он жил очень скромно и очень переживал, что он не в России. Одним словом, у каждого судьба, видите, очень драматичная была. И теперь вот о методе. Ну вот я сказал, что я там как бы вот довольно сложным путем пришел к какому-то, скажем, религиозному опыту через увлечение Востоком. Интересно, что вот Ольга Леонидовна, которая занимается Гумилевым, создателем Гумилевского общества, вот она не знала, что была такая книга Льва Гумилева, посвященная бурятской живописи, 69-й год. Она малым тиражом была издана, и вот, скажем, есть какие-то точки отправные, которые, конечно, повлияли на меня. И в плане изучения иконографии вот в мировом таком масштабе, потому что меня интересовал космос, космография, карты древние, вот попытки человека выразить в графическом, визуальном опыте представления о космосе. Позже вот тут присутствует вдова Петрова Гладкого, Валентина, она тоже была в проектах в Швейцарии, там был такой центр фантастического искусства в Дрюэре, и в музее в этом были художники со всего мира, которые участвовали в проектах тематических, связанных, в общем, с мистикой, с метафизикой. К сожалению, после смерти Этьена Шатона эта линия, ну, как всегда, есть лидер, есть линия. Уходит человек, линия как-то расходит. Сейчас это региональный музей, хотя коллекция сохранилась, но, в общем, к сожалению, время меняется и приоритеты тоже. Вот опыт визионерский, такого термина тогда не было, это опыт слушания тишины. Вот я сейчас говорил про сияние тишины, сияние сущности как бы на поверхности вещей. Это через опыт слушания тишины. Это, конечно, опыт молитвенной концентрации и специфической медитации. У каждого она имеет свой опыт. Я, конечно, проходил опыт и буддийской медитации, и индуистской. Были учителя. Но потом я пришел в христианство, и, конечно, этот опыт у меня совсем уже другой был. И я это говорю к тому, что я был не один, повторяю. Вот у меня был, например, мой приятель, который переводил Кастанеду. Первый перевод, он был сделан им. Это были люди, которые действительно искали вот свои пути в духовном опыте. Кстати, хочу сказать, что его трагический был конец. Он вслед за Кастанедой все-таки уже в 90-е годы стал использовать наркотики в своих медитациях и передозировки умер. Я никогда не пользовался этой сферой, но, к сожалению, вот 90-й год открыл и такой путь для многих, порочный, конечно. Вот. Ну, а что касается опыта, я в двух словах опять. Вот был у меня учитель Генрих Маврикович Людвиг, я уже тут рассказывал многим, что это был такой вот человек совершенно особого дара, полиглот с знанием почти 20 языков, в том числе древних языков. Занимался исследованием хетов, когда он был в Турции по приглашению Ататюрка. Был ректором архея. До этого он был довольно известным авангардным архитектором 20-е годы, победитель многих международных проектов. Потом его использовали как администратора крупного, например, проект Москвы, вот кольца московского метро. Это все были его разработки. Хотя он выступал против ломки храмов на месте вот этих вот. Но Каганович, его начальник, все-таки настаивал на том, чтобы точки точно соответствовали тем местам, которые по геометрии соответствовали оптимальному трафику. Вот. Посадка в 1937-м вместе с теми сотрудниками МАРХИ. И вот он у нас вел курс «Герменевтика символов». Вообще это курс, посвященный мифологии и истории символов как бы в мировой культуре. Перемежая разговоры и о лагерной жизни, он был близкий друг Чижевского, Вернадского, и вообще он был космистом в таком вот глубоком смысле этого слова. И, ну, вот у меня были толчки. Я начал, наверное, с того, что однажды он повесил мандалу, космологическую мандалу, вот, буддийскую, как вы знаете, там три сущности, злоба, похоть, невежество, в виде трех зверей, которые кусают друг друга хвост. Это была черно-белая фотография. И вот с этого времени, вот было бы, у каждого есть толчок в жизни. Вот эта тема, она меня, конечно, взволновала. Я дальше стал исследовать и так далее, и так далее. Вот. Но его рассказы скорее о жизни, о философии жизни, о том, как все очень сложно, драматично, о антиномии. Вот то, что потом уже философия меня, конечно, Бердяев очень сильно подвинул. Тема, связанная с двойственностью жизни, с дуализмом. И в моих работах вот эта тема борьбы добра и зла, тема странствия человека в этом мире, вот это основные темы. Они проходят через все этапы. Ну, у меня у самого судьба была драматичной, потому что мои по линии матери дед мой был расстрелян. Франц Брауэр такой был художник по стеклу и стеклодув очень высокого уровня, потому что его работы находились в западных музеях. И моя мать была тоже в списке арестованных, бежала, ей просто подсказали, что она в списке, и она просто вернула к себе Белоруссию. Вот, ее брат тоже, Бронислав, сидел 15 лет. В общем, 58-я статья, она затронула очень многих, и, в общем, я это к тому, что, в общем, так или иначе, вот этой недоговоренности старшего поколения, какой-то особый язык, полушепотом, прошлым, он у меня вошел. Все было очень, так сказать, драматично. Ну вот я очень коротко, я к чему это говорю, что многие видят в моих работах некую драму бытия, и что вот мало светлого, мало, так сказать, вот радостного. Да, это так, я это признаю. Вот. И вот это сам путь, подвешенность над бездной, вот как я тут рассказывал, что человек создает своим сознанием твердь, путь вот, к свету, через тернии многих испытаний, искушений. Это философский, конечно, подход, но я считаю себя философом живописи. Может быть, это звучит слишком громко, но я думаю, что эта линия философии, она всегда была в живописи. И каждый художник – философ в той или иной степени. В том смысле, что каждый художник своим методом, он философствует о жизни, о своем пути. Там кому-то нравится философия кого-то, кому-то не нравится, кому-то близко, кому-то не близко. Но это так. Ну вот мой путь – это путь символа, потому что я считаю, что о космосе и о свете, о пути драмы, бытия можно только через символ говорить. Прямо, так сказать, в лоб практически я не вижу этого пути, хотя я, может быть, ошибаюсь. Ну, все, я, наверное, закончу, потому что время уже подходит.